Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Рухнувшая стена. Диссиденты Центральной Европы». Московское издательство «Новое литературное обозрение» 2 года назад выпустило внушительный том «Энциклопедии диссидентства. 1956-1989. Восточная Европа», подготовленный Международным мемориалом. Теперь, в 2024-м, вышел том, посвященный советским диссидентам. Мы расскажем об этих книгах последовательно. Сегодня об издании 22-го года. Боюсь, не слишком-то дошедшее до читателей. Из-за войны, в первую очередь, из-за массовой эмиграции российских покупателей, из-за разрушенных связей этих лет. Поэтому я позволю себе говорить об энциклопедии как о новом по существу издании. Сразу подчеркну, что противоречие «Восточная Европа» и «Центральная» — это не моя оговорка. Речь об этом пойдет дальше. А начну с заглавия передачи «Рухнувшая стена». Это, конечно, образ из знаменитой песни польского барда и участника солидарности Яцека Качмарского. В коммунистической Польше стены были гимном демократической оппозиции. Вдохновила Качмарского песня каталонского певца и поэта Луиса Льяха «Лестака». «Столб», написанная 10 годами ранее в знак протеста против диктатуры Франко. Качмарский сохранил мелодию, а слова написал свои. В России в последние годы песня обрела вторую жизнь в переводе на русский, но сегодня у нас европейская тема и звучит голос Яцека Качмарского.
Он натхненный молодый, полечил веник. Он им додавал песню сил, спевал. Że blisko już świt, świec tysiące palili mu, z nadłów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim.
«Рухнувшая стена. Разговор о диссидентах Центральной Европы». Энциклопедия, выпущенная в Москве, это переработанный перевод словника диссидентов, напечатанного варшавским издательством «Карта» в 2007 году. Русское издание долго готовилось и дополнялось. В выходных данных сообщаются имена редакторов, составителей и переводчиков. Наталья Василевич, Наталья Горбаневская, Тимофей Дзитко, Никита Кузнецов, Богдана Пинчевская, Сергей Политыка, Ольга Тимофеева, Валентина Чубарова. Продюсер российского издания Елена Жемкова. Том вышел под общей редакцией Александра Даниэля. Энциклопедия впервые дает цельное представление о том, насколько значимой была роль инакомыслящих в борьбе с тоталитарными режимами Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. Мой первый собеседник сегодня – польский историк, литературный и театральный критик, преподаватель Варшавского университета Марек Радзивон. Когда в Польше появились первые диссиденты и кто это был?
Все, конечно, зависит от того, как мы будем определять диссидентов, кто они. Я думаю, есть несколько ответов, и они все правильные. Конечно, диссиденты, которые сами себя так называли, хотя в Польше слово «диссиденты» не употреблялось, мы говорили про оппозицию, которые сами себя так называли и которые предпринимали сознательные шаги. Это, наверное, только половина 70-х годов. То есть 76-й год, после больших забастовок на больших рабочих предприятиях, в том числе и в Радоме, и в Урсусе под Варшавой, был создан КОР, то есть Комитет обороны рабочих, Комитет обороны работников. И вот эта среда, в которой появляются люди, которых фамилии мы хорошо знаем, Адам Михник, Яцек Куронь, Малжейство Войцов, то есть люди, которые потом вошли в так называемую первую солидарность в 80-м году и которые в июле-августе 80-го года стали советниками Валенсы и поехали на верфь в Гданск. Но Нельзя сказать, что КОР, Комитет обороны рабочих, возник на пустом месте или возник неожиданно. Была некая почва, которую диссидентской или оппозиционной назвать мы не можем, но которая очень сильно повлияла на этих людей. Мы это знаем хотя бы из их воспоминаний, из мемуаров. Сам Адам Михник об этом говорил. Поэтому я бы назвал, в общем, и половину 50-х годов, начало оттепели, где про диссидентство или оппозиционность говорить мы не можем в буквальном смысле, но где были очень важные ревизионистские течения внутри партии, которые повлияли на того же Михника и других уже, скажем, в буквальном смысле диссидентов.
Расскажите, пожалуйста, о тех связях, которые существовали между оппозициями в разных центральноевропейских странах. Насколько информация приходила и уходила? Насколько можно было обмениваться самиздатом?
Мы знаем воспоминания Михника, который поехал в Париж и в Maison Lafitte, то есть к Ежему Гедруйцу, в редакцию ежемесячника «Культура», самого главного эмиграционного издания толстого журнала и большого крупного издательства. В самом начале 70-х годов и Гедруйц, который только тогда познакомился с молодым Михником, ну, можем сказать, даже атаковал Михника. Говорю, почему вы ничего не делаете? Почему вы ничего не издаете? Смотрите, какой богатый в начале 70-х годов, какой богатый русский и московский самиздат. Почему вы все это не издаете? Почему у вас ничего не происходит? То есть в начале 70-х годов действительно довольно активно начинал развиваться польский самиздат. Причем в Польше не было почти литературного самиздата или самиздата в буквальном смысле, в таком, в каком еще в сталинские годы переписывали от руки, не знаю, стихотворения Мандельштама. В Польше то, что мы называем самиздатом, это уже печатные издания, подпольные, конечно, но уже на каких-то не только печатных машинках, а на какой-то подпольной, довольно примитивной, но тем не менее, типографии. И это уже начало 70-х годов. И довольно много русскоязычной советской подпольной литературы было переведено тогда на польский и появлялось в подпольных изданиях. Надо сказать, что ежемесячник Гедройтя «Культура» тоже, это там издат, тоже довольно регулярно появлялся в Польше. Был даже большой политический процесс 71 года, довольно большой группы молодых людей, студентов Варшавского университета, которые умудрились привозить из-за границы там издат, привозить, причем в больших тиражах, в большом количестве, в том числе и «Парижскую культуру», то есть сам журнал, и тоже и книги, которые издавал Гедруйц. Можно еще и добавить, что некоторые официальные структуры выписывали журнал Гедруйца. Тут ситуация в Польше была довольно, скажем, либеральна. Я знаю, что официально Союз писателей получал 2 экземпляра «Парижской культуры». Неслыханная вещь в других странах, как мне кажется. И члены Союза писателей могли читать журнал Гедруйца, правда, не могли его взять домой, но в читальном зале могли сидеть и читать свежий номер журнала. Довольно быстро, тоже в первой половине 70-х годов, появляются в польской подпольной печати не только листовки, а уже регулярные газеты. Ни одна из них не дошла до таких масштабов, как «Московская русская хроника текущих событий». Тем не менее, было несколько изданий, которые выходили довольно долго, очень регулярно, ну и которые толстели с номеров номера. Можем еще сказать, но это уже намного позже, это уже конец 70-х годов, 78-9 год, про личные связи польской оппозиции с оппозицией, например, чешской, то есть тогда чехословацкой. Мы знаем про неофициальные встречи Вацлава Гавеля с Яцеком Куранем и с Адамом Михником. Это происходит, конечно, чуть-чуть позже, чем вот этот период, про который я сказал, половина 70-х годов. Они встречались в горах, то есть прямо на зеленой границе. Мы так говорим про зеленую границу, неофициальную, да? когда идем по горам, по тропинкам, и чехословацкая оппозиция с той стороны, наши с этой стороны, и встречаются где-то там на несколько часов. Это были, скорее всего, встречи, с которых никакой программной, политической пользы извлечь было нельзя, но, тем не менее, контакты личные имели тоже довольно большое значение.
Польский историк, литературный и театральный критик Марек Радзивон. «Рухнувшая стена. Разговор о диссидентах Центральной Европы». У микрофона Иван Толстой. Мой следующий собеседник – Павел Поспехол, человек парадоксальной судьбы. У него нет даже среднего образования, но в своей жизни он успел побывать и в диссидентском движении, и бизнесменом, и консультантом по инвестициям, и сотрудником канцелярии президента Вацлава Гавела, и послом в Болгарии, и специалистом по Средней и Восточной Европе и по Советскому Союзу. Павел Поспехол – обладатель специфического дара – толковости, здравого смысла и доброжелательности. Это своего рода харизма. Мы беседуем о зарождении оппозиции. Когда в Чехословакии появились диссиденты?
Значит, должны определить значение этого понятия, потому что диссиденты диссидентами, если в XIX веке были какие-то другие исторические ситуации, в которых не только религиозные, там старочехи, младочехи, разные движения и так дальше. Я знаю, что не об этом говорим. Хотел сказать, что есть разные исторические положения, в которых люди представляют сопротивление. И в таком нашем, скажем, смысле правильно говорить о 70-х, 80-х годах, потому что 60-е годы в Чехословакии это был такой период, когда, конечно, были люди по тюрьмам именно в первой половине 60-х годов. Весна пражская и процессы такой либерализации политики и общества были очень значительные. Значит, там не можно говорить о таком диссидентстве, скажем. И после прихода советских войск Советской армии в 68 году, в августе постепенно, по шагам, началась так званая нормализация. Тогда начинались первые процессы, людям не позволяли остать в их по профессии, по их работам, именно людям, которые участвовали в этих событиях 68-го года. И потом уже политических процессов было все больше и больше, и образовалось, скажем, диссидентство в таком смысле, в каком мы его понимаем сейчас. Значит, оно касается периода 70-х, 80-х годов.
Вот первые фигуры, которые нужно назвать, исторически первые, кто это?
В 69-м году первый раз попал в тюрьму Петр Ул. С группой таких молодых там студентов и активистов, тогда левых. Некоторые из них потом маленько променили ориентацию, но это был большой процесс судебный, который прошел в 71-м году. Петр Ул получил 4 года тюрьмы, другие получили там по 2 годах и более-меньше. И это была одна из этих первых групп диссидентов. Например, Вацлав Гавел, конечно, был тоже с начала 70-х годов тоже таким, прямо, можно сказать, диссидентом. Его тоже судили, но тогда еще очень спокойно, не пошел в тюрьму. И все эти круги писателей, таких журналистов известных, потому что приходила цензура, не можно было выдавать книги, которые еще известное время раньше нормально можно было покупать, сразу не можно было их печатать, и все эти запрещенные писатели, конечно, стали с диссидентами, если говорим о писателе Людвику Вацулику или там других, нет смысла всех по именам называть, да,
Я вижу, что вы не упоминаете знаменитых молодых людей, которые сожгли себя в 69-м году. Знаете, они не диссиденты были?
Я не знаю, трудно сказать, но каждое такое понятие должно иметь свою дефиницию, но, по-моему, это не впадает в эту дефиницию диссидентства, но если кто-то узнает, что ему впадает, хорошо.
Окей, тогда давайте договоримся, что, по-вашему, значит диссидентство?
активное сопротивление против тоталитарному, диктатурному режиму, и сопротивление очень часто связанное с репрессией. И, может быть, как это объяснить? Ну, если человек сам себя принимает как жертву этих событий, не всегда получается диссидентство, потому что тогда люди очень активнее, конечно, могли рассчитать на какую-то репрессию, и репрессии тогда не были случайные, были то целенасоченные репрессии. Такие люди активнее в рамках активного сопротивления или индивидуального, или организованного, это для меня диссиденты.
Хорошо. Как развивалось движение диссидентов в эпоху нормализации? На что был расчет? Насколько диссиденты были в Восточной Европе связаны между собой? Например, польские, венгерские, ГДРовские, так сказать, да, болгарские.
Да, да, да.
Насколько они знали друг друга, передавали друг другу литературу?
Ну, это процесс. Все должны были пройти этим историческим процессом. Значит, в рамках 70-х годов это был такой период, скажем, до Харты 77, в котором образовались вот эти круги людей, познакомлялись между собой, искали друзей, контактов, организировали себе каналы для книг за границей или организировали самиздат. Это был такой период образования этого, скажем, движения. Харта 77... Сейчас говорим о Чехословакии или именно о Чехии. Харта 77 уже была таким изражением общего такого широкого сопротивления по основе какой-то дефиниции прав человека. Ты писатель, ну, твои книги не издают, ну, хорошо. И если у тебя желание принимать этот риск репрессии по вопросам прав человека, ты диссидентом. Но если это остается только твоим личным проблемом, что тебя не хотят издать книгу, это трудно сказать, что ты диссидент. Понимаете, просто думаю, что диссидентом были те, кто участвовали в каком-то движении. И тогда карта с месяцем образовала такую широкую фронту людей, скажем, художественной ориентации, там писатели, художники, разные такие творческие души, скажем, потом люди, бывшие члены компартии, которых выгнали с партии, которые были не так ортодоксийные, как те, кто остались в партии, конечно. Ну и потом люди, скажем, кругов христианских или католических, или протестантских, люди, связанные с вероисповеданием в том или другом смысле. И, конечно, разные интеллектуалисты, солитарные или другие люди с Праги, с других городов. Это уже дает такой фронт, который изражает идеи, важные для целого общества.
Как сейчас живут уже пожилые диссиденты? Есть ли какое-то общество? Есть ли какая-то платформа общая для памяти? Какие книги издаются? Существуют ли музеи того диссидентства классического?
Музеи в таком смысле большом нет, но есть разные такие институции памяти. Есть библиотека Libri Prohibiti, это библиотека самиздатной литературы, очень большая. Удивительно, она подробная, широкая, и ресурсы этой библиотеки очень богатые, очень. И книги разные показывались на рынке, историки писали исторические работы, другие свои книги. Значит, с одной точки зрения, это движение диссидентов распустилось в обществе чешском, и то, по-моему, очень хороший процесс был, потому что влияние этой среды диссидентской было очень большое. Практически каждый средне читающий человек знает и имена, и фамилии, знает более-меньше о феномене диссидентства основную рамку. И мы встречаемся, есть разные такие моменты, когда собираемся и пишем или петиции, или письма открытые, или другие проблемы формулируем, которые, может быть, для других труднее заметить, чем с нашей перспективы. И, конечно, как движение это... Уже давно все участвуем в жизни общества и все добавляем свой опыт и знания в развитие чешского общества, можно сказать.
Коммунизм никогда не вернется в Чехию?
Кто знает, коммунизм, но история никогда не повторяется так, как, скажем, по элементарному виду. Не, она повторяется в таком глубинном смысле. То есть, если в каком-то обществе внутри есть какие-то проблемы, они повторяются, показываются и влияют. Если есть какая-то тенденция, она повторяется, но коммунизм – это уже закрытая эпоха, и думаю, что повторить коммунизм не можно. Но есть тенденции такие, скажем, авторитарные, которые могут повториться, могут вернуться в жизнь этого чешского общества. Конечно, это иммунитет против таким тенденциям, думаю, не имеет ни то одно общество европейское.
Есть ли у Путина значительная поддержка в чешском обществе?
Думаю, что нет. Завше есть такие, ну, хаотичные люди, завше с определенным уровнем ностальгии, которые думают, что тогда было лучше, и в каком-то смысле, когда мы были маленькие, снег был по колено, и сейчас... Его меньше. Не? В таком смысле, если переносишь этот схемат на свои взгляды общественные, конечно, получаешь тенденции, может быть, симпатии к авторитарному прошлому. Но думаю, что какой-то Путин в рамках чешского общества – это абсолютно маргинальный вопрос.
Скажите, при социализме пиво и шпикачки были лучше, хуже или такие же?
Такие же. Вино, моравское вино сейчас лучше, чем тогда, потому что там влияние технологии, конечно, показалось, ну, очень положительно. Не? Но у пива всегда эти технологии пивные в чешской промышленности пищевой были очень на высоком уровне. Там то же самое.
Павел Поспехал. «Рухнувшая стена. Разговор о диссидентах Центральной Европы». У микрофона Иван Толстой. Историк, публицист и переводчик Ефим Фештейн – единственный россиянин, принявший участие в оппозиционной борьбе правозащитников Чехословакии. С 1969 года Ефим жил в Праге. Наши слушатели, конечно, представляют себе диссидентов Советского Союза, правозащитников СССР. А насколько масштабным, углубленным, внедренным в чешское и в центральноевропейское общество были диссиденты вот здесь? Насколько они имели отклик в народной, в общественной среде? Как они звучали?
Несомненно, тема сверхинтересная, и о ней стоит и давно стоило начать разговор. Дело в том, что весь регион един только в больном воображении некоторых лаиков, то есть дилетантов в этом вопросе. На самом деле регион не един, он естественно распадался, и распадался несколько парадоксальным образом. Если я скажу, что он воспроизводил черты Австро-Венгрии, давно не существующей империи, то это будет, может быть, несколько парадоксальным, но тем не менее точным определением. Диссиденты той части Восточной Европы, которая относилась к бывшей Австро-Венгрии, чувствовали себя ближе друг к другу, чем к другим каким-то диссидентам. Ну, что такое астральное культурное тело Австро-Венгрии? Это, конечно же, тогдашняя Чехословакия, Венгрия и юг Польши. Ну, можно считать Польшу в целом, хотя она не вся входила в Австро-Венгрию, была там Варшавская губерния. Тем не менее, весь юг, культурный юг, Краковская область и так далее, это была Австро-Венгрия. И вот эти диссиденты, все время меня тянет сказать «мы», потому что я относился к чехословацкому диссенту, был его составной частью тогда, чувствовали себя ближе. И это проявлялось во всем, буквально во всем. И в том, что издавались в первую очередь, скажем, в Чехословакии диссидентские книги, издания, вообще творчество диссидентов было известно, прежде всего польских и венгерских. Вот что интересно. Между ними проходили прямые встречи. Может быть, кто-то знает, что, например, представители чешского диссента регулярно, раз в год, на диких тропах, где-то в горах, устраивали встречи. С другой стороны, приходили диссиденты из Польши, и там происходили встречи, они жили по несколько дней вместе, передавали друг другу все, что нужно, менялись, так сказать, опытом, приезжали барды диссидентские, пели песни. С чешской стороны, допустим, Карл Крил какой-нибудь, а с польской Яцек Кочмарский и другие певцы. Было тесное сотрудничество, просто физическое соприкосновение. Такого не было, скажем, по отношению к диссидентам из Румынии или какой-нибудь Албании, но просто не встречались. И осознание того, что и в этих странах должны быть какие-то несогласные, было крайне низким. Поэтому говорю, вот такое ядро восточноевропейской диссидентуры, если хотите, было Чехословакия, Венгрия, Польша.
А вот интересный такой небольшой, очень мелкомасштабный вопрос. Знаменитый польский журнал «Культура», выходивший в Париже, да, под редакцией Ежи Гидройца, насколько он был известен в Чехословакии?
Прекрасно известен. Или когда я говорю «прекрасно известен», я имею в виду вот в широких кругах узкой диссидентской интеллигенции, конечно. Потому что знали только посвященные, интересующиеся жизнью соседней страны, но не по официальным изданиям, а по второй культуре, как бы подпольной культуре. Точно так же, как мы прекрасно знали о существовании журнала «Культура». И многие, кстати, здесь тоже вот постоянно я подчеркиваю их взаимосвязь, живую такую взаимосвязь. В чешском главном политическом, диссидентском и эмигрантском журнале «Свидетельствие», то есть «Свидетельство», перепечатывались статьи с «Культуры», а там перепечатывались самые видные статьи из журнала «Свидетельствие». Вот такая как бы живая, прямая связь. Так что мы имели представление. Мы имели представление, я бы сказал, по тем временам достаточное представление о том, как выглядит литература польская, оппозиционные какие-то произведения, особенно имеющие резонанс. Яцек Куронь, как, такие победы, провокации. Я помню название этих книг, я помню, как я ими зачитывался тогда. И точно так же я представляю себе потом, когда я познакомился близко, там, скажем, с Адамом Михником, я понял, что и они жили тем же, они точно так же воспринимали чешскую или словацкую, тогда это была чехословацкая диссидентская культура. Это была обширная область, обширная культура. Ведь надо здесь понимать, что вот эти нынешние режимы, и здесь очень важно донести это до сознания русского слушателя. Эти режимы сейчас демократические появились не на пустом месте. Чехи используют выражение «не на зеленом поле». Они появились в результате довольно долгой, может быть, это была не массовая работа, но последовательная работа над своей же культурой. Поэтому эти режимы получили, я бы сказал, заряд, прививку общего демократизма, потому что они опирались не на безвоздушное пространство, не на вакуум, они опирались на существовавшую литературу, культуру, театр, все, что хотите. Ведь особенно здесь это, ну и в Польше, и в той же Венгрии, потому что и в той, и в другой, и в третьей стране происходили в свое время попытки национального освобождения от коммунистического, если хотите, давление, не скажу угнетение, чтобы не бросаться словами, но от коммунистической доктрины в ее практическом исполнении попытки освободиться были во всех трех государствах. В Венгрии, как известно, 56-й, в Чехословакии 68-й, в Польше сразу несколько попыток освободиться, включая 80-й, 81-й, «Солидарность» и прочее. Так вот, на них базировалась эта литература, и когда возникло окно возможностей, вдруг эти диссидентские коллективы оказывались ядром нового общества. Ведь общество, для того, чтобы ему не стать пародией, как это произошло, к сожалению, в России, там новое демократическое общество возникло вот как пародия, фактически, как попытка имитировать какой-то демократизм. Попытка была очень неудачной. Но здесь-то она была живой, все это время не угасали вот это, повторяю, эти издания, деятельность подпольных сообществ, причем они были очень хорошо структурированы. Здесь надо понять, что, скажем, когда возникла Хартия 77-го, возникла в конце 76-го года, в преддверии 77-го, она была прекрасно структурирована. Какая-то группка занималась делами этнических меньшинств, какая-то религиозных меньшинств угнетаемых, какая-то социальными исследованиями, какая-то культурой, какая-то издавала просто литературу подпольную. Понимаете, и все это было прекрасно структурировано, какая-то часть занималась просто защитой политических заключенных. И вот все эти группы легко было им набухнуть, так сказать, в революционном порыве, расшириться и стать зародышами каких-то общественных организаций. Потому что они уже были, они уже в зародыше были.
«Рухнувшая стена». О диссидентах Центральной Европы я беседую с ветераном Хартии 77 и ветераном Радио Свободы Ефимом Фиштейном. Слышны ли были в Центральной Европе советские диссиденты? Каково было отношение здесь к ним?
Вы знаете, если соизмерять, сопоставлять, то развитие, которое имело место в отношениях между Центральной Европой, а сейчас я говорю обобщенно Центральная Европа, это и Венгрия даже, и Чехия, и Словакия, и Польша. И Россией можно назвать отрицательным развитием, потому что парадоксальным образом в советские времена ощущалось вот это единство, скажем так, продемократических сил и продемократических мыслей. Оно ощущалось почти физически. Иван Никитич, вы спросили об отношении к советским тогдашним диссидентам. Ну, разумеется, они были у всех на слуху. Их произведения были на слуху, их жизни. Вы совершенно и точно в одной лекции отметили, что не только литература, важна судьба, способность человека свою судьбу выстроить так, чтобы она не входила в крутое какое-то тупое противоречие с его собственными лозунгами, чтобы она была в ладу. И вот люди, которые рисковали, может быть, своим благополучием, чтобы судьбу поставить в лад, чтобы она была в ладу с задуманным, с мыслями, с мышлением и так далее. Это очень ценилось в Восточной Европе. Я знаю, потому что говорил часто с польскими инакомыслящими, повторяю, была очень тесная связь между чешскими и польскими диссидентами. И все они крайне уважали российских диссидентов. Даже в каком-то смысле, я бы сказал, тогда еще смотрели на них, как на своих кумиров. Это давно отношение, давно исчезнувшее из наших отношений между, скажем, Центральной Европой и Россией. Но тогда было так, потому что были большие авторитеты, которые были авторитетами и здесь, и в Праге, и в Варшаве, и в Будапеште. Разумеется, я имею в виду в основном и прежде всего не общую эмигрантскую, скажем, массу, а я имею в виду тех, кто начал и продолжал свою борьбу в самой России. Это культурные деятели типа там Солженицына, это были культурные деятели типа, скажем, Анатолия Кузнецова и, конечно, Синявский с Даниэлем, те, кто шли в тюрьму за свои идеалы фактически. Они были очень важны. Я не стану здесь говорить, кто кого копировал, кто кому подражал. Но в любом случае, то, что не только свои в своем, как говорят, в собственном пруду водятся эти караси, а то, что они в России есть, это была крайняя внутренняя поддержка, подспорье для чешских диссидентов.
Ефим, расскажите, пожалуйста, хотя бы коротко, я понимаю, что это заслуживает целой огромной беседы, хотя бы коротко о вашем опыте участия в чешском оппозиционном движении, о Хартии 77, как вы сблизились с этими людьми, вообще с какого года вы жили в Праге?
Так я попал в тогдашнюю Чехословакию, в Прагу, сразу после окончания университета, журфака. Это был журфак еще Ясина Засурского, если слушатели помнят это имя. Человека, который парадоксально наверняка служил режиму. Он был прекрасный, кстати, американист, англоамериканист. Но при этом это был человек, который очень-очень многим помог, в том числе и мне помог дважды. Меня просто вытаскивал, так сказать, из лап режима. В первый раз, собственно, когда я поучаствовал в самой первой правозащитной демонстрации вообще в России, которая была. Это была, как известно, демонстрация в защиту Синявского Даниэля, тогда как раз в 65-м арестованных, ожидавших суда. И вот в день прав человека, по-моему, 10 декабря, если сейчас не ошибаюсь, состоялась первая правозащитная демонстрация в России. Я тогда был студентом второго курса университета и пошел на эту демонстрацию. И потом начались отчисления. Меня фактически отчислили, решение уже было. Но Ясен Николаевич добился того, что мне заменили наказание отчисления из университета на лишение стипендии на год. Это, естественно, позволяло жить дальше. Просто потому что отчисление означало армию. И все, и конец жизни фактически. Короче, а второй раз просто уже в 68-м году, когда я сблизился именно с чехословаками, и появилась там анонимка на этот счет, что я предатель Родины, общаюсь с этими предателями из Чехословакии. И снова Ясен Николаевич подал это просто как любовную историю, в которой не нужно искать там каких-то... Короче говоря, значит, уже на пятом курсе я был женат на чешке тогда, и поэтому после окончания сразу, не получив, естественно, ни распределения, ни специальности, там, военной специальности, у нас же была военная кафедра, я был просто отпущен как бы на свободу и через год оказался здесь, в Праге.
То есть на дворе был какой год?
69-й, просто именно 69-й. Это было через год после начала оккупации, начиналась тогда, ну, так называемая нормализация в Чехословакии. И поработав какое-то время еще тогда в ненормализованной чешском телевидении, я бы потом, разумеется, ну, лишен этой работы, меня просто выставили. Ну, это было просто потому, что у меня не было постоянного договора. И оказался здесь свободным художником, буквально. И сразу же понял, что жить свободным художником здесь вполне можно. Никому не подчиняясь, я переводил книжки, переводил техническую литературу. И всякое, все, что относится к этой профессии переводчика, как синхронного, так и книжного и так далее. Можно было вполне безбедно жить, никому не подчиняясь, так сказать, не неся никакой ответственности. Естественно, что в круге моих друзей практически сразу оказались сплошные, так у нас бы сказали, антисоветчики, то есть люди, зацеленные против коммунистического режима. Это было еще связано с тем, что началась нормализация. Большое количество весьма интеллигентных, знающих профессионалов было изгнано со своих мест. Тогда была трехступенчатая такая возможность лишить человека куска хлеба. Люди исключались из партии или вычеркивались из партии. Те, кто провинился меньше, они просто вычеркивались из партии, кто не соглашался, скажем, с оккупацией советской. И там нужно было, каждый человек обязан был подписать согласие. Я соглашаюсь и поддерживаю временное присутствие войск Варшавского договора на территории Чехословакии. Это подписать должен был любой, кроме шахтеров, наверное, или металлургов. У меня была ситуация проще, никогда не был ни в партии, даже в комсомоле не был. Удалось проскочить. Я оказался свободным художником в роли переводчика. Разумеется, я был уверен, что я профессию журналиста потерял навсегда. Оказалось, что это не так. И в кругу моих друзей было очень много, если не подавляющее большинство, вот именно таких коммунистических реформаторов, которые были изгнаны из партии и с работы. Это типичный персонаж, скажем, герой романов Милана Кундеры, который моет окна, мойщик окон, скажем, или библиотекарь, или, как это часто бывало, работник котельной, кочегар. Да? Это все были замечательные профессионалы в своих областях. А я еще ко всему был довольно романтически настроенным человеком, склонным к товарищеской связи, практически идеализировать и обожествлять. Я из той категории, о которой говорят, за компанию повеситься. Вот так тогда было. Короче, когда мои друзья стали подписывать Хартию 77, повторяю, Хартия возникла в декабре 76-го, в 77-м пошла подписанская. И потом еще у меня было такое желание как бы отчешиться до упора, сделать эту культуру своей. Я очень быстро заговорил по-чешски и стал писать. И хотелось просто разделить судьбу. Вот в чем дело. Разделить судьбу народа. А как ее разделить, если не стать на путь диссидентство. Тем более, что у меня это, в общем-то, было предрасположенность и в московские годы, совершенно ясно выраженное вот участием в демонстрациях и прочее. Поэтому я, естественно, так как мои друзья, они меня быстро уговорили, пошел к тогдашнему пресс-секретарю Хартии. Надо понять, что Хартия была организована очень четко. Она не просто так существовала, как вольное объединение, артель каких-то несогласных. Нет, у нее была своя структура. И всегда была структура трех пресс-секретарей. Пресс-секретарь тот, кто отвечает за документы, издаваемые Хартией. Все время же издавались какие-то антирежимные документы. И тех, кто заверяли подпись в Хартии. Нельзя было прийти и сказать, я просто согласен. Нет, надо было присутствие одного из пресс-секретарей. Почему их было трое? Ну, потому что они время от времени их сажали в тюрьму. И они менялись все время. Но всегда было, всегда вовремя объявлялось, что сегодня сел такой-то, и с завтрашнего дня приступает к работе следующий член тройки пресс-секретарей. И вот, вот у одного из таких, который был моим довольно близким другом, я в присутствии свидетелей подписал тоже декларацию о том, что считаю для себя невозможным не присоединиться к карте. Это, естественно, сразу, буквально, обычно на следующий день зачитывалось, списки новых подписантов зачитывались на свободной Европе, с чешской редакцией, в чешском вещании. Вот как я оказался там. Но поскольку у меня была ситуация крайне нестандартная, у меня же не было чехословацкого гражданства, я от советского отказался. Можно было это сделать вполне просто и даже не рискуя сесть в тюрьму сразу. Просто потому я пришел в советское посольство, дал свой паспорт и сказал, что я подал заявление о выходе из гражданства. Через полгода я получил письмо Верховного Совета, там заверенное, по-моему, Гергадзе, тогдашним секретарем, о том, что я лишаюсь советского гражданства по собственному требованию или желанию. Все, я остался без гражданства. У меня не было ни чехословацкого, ни советского тогда. То есть меня даже посадить было непросто, немножко сложнее, тем более много детей и так далее. То есть случаи как бы немножко нестандартные. И я стал, собственно, единственным не чехом, родившимся и не гражданином даже, который подписал хартию. И был еще один американец тогда, но он очень скоро уехал из страны навсегда. Это был такой несколько особый случай, именно из-за того, что я был человеком без гражданства. Меня где-то через полгода лишили и права на жительство, отняв у меня эту бумажку о праве на жительство и выдав так называемое «лессе-пассе» о том, что я временно находился и так далее. И меня выжили за рубеж в рамках тогдашней операции, которая называлась «Ассанация», «Очищение». Многих диссидентов тогда выставили за рубеж, пользуясь тем, что был открыт канал. Канцлер Австрии Бруно Крайский тогда открыл канал для чехословацких диссидентов. Они могли уехать в Австрию, если было как бы подтверждение хартии, что они являются членами.
На волнах Радио Свобода в программе «Рухнувшая стена» разговор о диссидентах Центральной Европы. Мой собеседник – историк, публицист и переводчик Ефим Фиштейн. Из знаменитых имен, из людей, которые отметили собою, своей судьбой демократическое правозащитное движение в Центральной, в Восточной Европе, только в Чехии именем диссидента Вацлава Гавела увековечен национальный аэропорт. Разве где-нибудь в еще одной центральной европейской стране такое происходило, чтобы знаковое место, как аэропорт, было названо именем диссидента?
Несомненно, но ведь роль Вацлава Гавела была особой. Здесь смесь разных факторов и личных заслуг, и, так сказать, приязни судьбы, фортуны, и центровое, на самом деле, месторасположение страны, оно предрасполагает к тому, чтобы эта культура и цивилизация воспринималась как центровая, важная, очень важная. Поэтому, конечно, я бы сказал, ореол, всемирная слава, всемирное признание Вацлава Гавела, может быть, не соответствовало, но это нормально. Здесь нет ничего унизительного или ничего уничижительного в том, что я скажу. Разумеется, его слава наверняка не соответствовала масштабу, скажем, реальных поступков и дел. Но это не важно. Так развивается история человечества, так выглядит цивилизация. Она иногда раздувает чью-то личность, чью-то судьбу, считая ее символичной для периода и так далее. Вацлав Гавел получил репутацию, я бы сказал, морального апостола, так это называлось тогда. Он, во-первых, был сам весьма моральным человеком, но в особом смысле, если мы называем моралью не сухой набор каких-то предрассудков смешных, всегда на этот счет я пересказываю известный анекдот, какой политик тебе больше нравится, тот, который пьет, курит и по бабам бегает, или тот, который не пьет, не курит, живет только с родной женой и вообще сугубо морален. Ну, естественно, ответ, конечно, первый, потому что первый – это Черчилль, а второй – это Гитлер. Так вот, Гавел, ему было свойственно все, все человеческие слабости, но и вся человеческая сила. Понимаете? И это важнее. Быть сильным человеком при наличии нормальных человеческих слабостей гораздо важнее, чем быть просто посерединка на половинку какой-то такой, да, сниженное нечто среднее. Вацлав Гавел, конечно, был отличным от других все-таки. Здесь же важно что? Не то, что судьба иногда ставит человека в позицию лидера, но важно и принять вызов судьбы, стать таким лидером на высоте положение на высоте этого вызова судьбы. Вацлав Гавел был вполне на высоте. Он принял это предложение судьбы стать лидером и был достойным лидером, несмотря на все человеческие слабости. Он и пил, и курил, и все на свете, что хотите. И при этом был очень достойным человеком. Это мир прекрасно понимал, поэтому, когда миру, общественности мировой, приходится выбирать кого-то, а выбирать надо, потому что мир всегда в каком-то идейном тупичке. И вот, и вдруг появляется такая фигура, то она сразу становится заметной, и сразу все умы человеческие, лучшие умы, она притягивает, эта фигура. И поэтому Вацлав Гавел стал считаться моральным апостолом в то время. Поэтому его именем названы не только, я думаю, институты в самой Чехии, многие очень, но и в мире. Да он и сейчас, в общем, поскольку такие люди-символы рождаются не каждый год и даже не каждое десятилетие, то и сейчас, мне кажется, пока не пришел никто на смену Вацлаву Гавелу в этом смысле, вот в роли морального апостола, чьей судьбой померяются наши судьбы, каждый свои судьбы померяет судьбой Вацлава Гавела. Человека высокого, культурного, заметьте, без всякого академического образования. У него не было перед именем даже инженер или там чего-нибудь, магистр. У него не было перед именем ничего. Тем не менее, он был человек высокой культуры, образованный. И в то же время человек, судьбой доказавший, что он достоин этого вызова, он отсидел, он не боялся судов, не боялся преследования и так далее. Кому, как не такому человеку, стать как бы средоточием, когда начинается брожение общественное, стать центром вот такого брожения, и он с этой ролью справился блестяще.
Ефим Фиштейн. «Рухнувшая стена». Я снова обращаюсь с вопросом к польскому историку и критику Мареку Радзивону. Как сохраняется память о польской оппозиции в сегодняшней Польше? Насколько институты памяти работают? Существуют ли музеи? Существует ли какая-то библиотека книг? Я имею в виду не библиотека как институция, но библиотека как некая продолжающаяся серия, набор каких-то книг, исследований, словарей и так далее, и так далее. Насколько жива память и благодарность польской оппозиции тех лет?
Она существует, мне кажется, во многих планах. Во-первых, существует, мы о нем еще не говорили, существует еженедельник «Тыгодник повшехны», один из самых важных еще в пионеровское время еженедельников, который группа польских католиков издавала и в Кракове. Естественно, он был издавали официально, его запретили только в 1953 году, когда редакция «Тыгодника», еженедельника, не согласилась публиковать в марте 1953 года фотографию Сталина после его смерти. Его тогда закрыли. Но спустя три года, в 1956 году, он был опять открыт во время оттепели. На волне оттепели и издается до сих пор. И хотя это уже второе, третье, а то и четвертое поколение журналистов, все равно память того еженедельника краковского повшехного, она живая, и это та же самая традиция. С другой стороны, существует в Польше, в Гданьске, Европейский центр солидарности. он создан именно на том месте, где были забастовки, где была Верфия, ну, где, можем сказать, в буквальном смысле родился Лех Валенса как лидер солидарности. Европейский центр солидарности – это большой музей, который рассказывает историю забастовок в Гданьске на Верфии с 70-го года по, ну, в общем, по кругу и 189-го года, да, это все заканчивается таким хэппи-эндом. Но это не только музей с прекрасной коллекцией, это тоже настоящий, так как он называется, Европейский центр солидарности, то есть большая библиотека, центр, в котором происходят разные встречи, круглые столы, дискуссии о правах человека сегодня. То есть для Европейского центра солидарности очень важно, чтобы мы понимали, что это не закрытая история, это не закрытая тема, которая закончилась, ну, счастливо для Польши, закончилась в 89-м году круглым столом и свободными выборами, а что она живая все-таки до сих пор. То есть ценности, которые отстаивал Валенса, и круг его единомышленников, и люди, которые помогали ему, и интеллигенция, такая как Михник, Курань, Геремек, которая помогала его советникам из Варшавы, которые туда тогда поехали в 80-м году в августе, что эти ценности, их надо отстаивать все время. То есть в Европейском центре солидарности и сейчас происходят встречи с белорусской оппозицией, встречи с украинскими интеллектуалами. Там идет все время такая вот реальная, ежедневная, сегодняшняя работа. Мне кажется, что это очень важное место. Кроме того, надо сказать, что довольно много и в таком просветительском, популярном плане, но и в научном появляется публикаций на эту тему. У нас издано 2-3, если не ошибаюсь, 3 биографии Валенсы. Мне кажется, что это такая личность, такая судьба и такая биография, что есть место еще на несколько очередных биографий Валенсы. У нас открыты архивы, поэтому они в Институте национальной памяти, оппозиционные архивы и архивы службы безопасности, они в полном свободном доступе, поэтому интерес научный, журналистский, такой просветительский, довольно, мне кажется, живой. Кроме того, ну, если мы назовем одной из главных, ну, может, самую главную ежедневную польскую газету, то есть газету «Выборчу», но создателем и редактором до сих пор этой газеты прямо с 89-го года до сих пор является Адам Михник, то есть один из участников тогдашних событий. В этом смысле среда Михника, хотя это тоже и публицисты, и журналисты, это уже второе или третье поколение спустя эти 35 лет, все равно газета живая, и она как-то для ней важна эта традиция, с которой вырос сам Михник.
И мой последний вопрос. Возможно ли возвращение в Польшу коммунизма?
Нет, это совершенно невозможно. Я не исключаю, что в Польше, мы это и видели последние 8 лет, что в Польше, но так же, как и в других странах, возможен некий популизм, который будет играть на разных воспоминаниях ПНР-овского периода, но возвращение коммунизма невозможно абсолютно. Мне кажется, не только в Польше. Я считаю, что эта идея, но у нее никакого будущего, кроме как у историков философии, историков марксизма, другого будущего нет. А уж в политической жизни в нынешней Польше точно нет. Надо сказать, что в сегодняшней Польше даже те избиратели, которые голосуют на правые партии, даже те избиратели, которым не близок, так скажем, либеральный взгляд на сегодняшнюю политику в Польше, даже вот среди этой публики, например, членство Польши в Евросоюзе пользуется большой поддержкой. Тут как ни удивительно, или даже как раз и удивительно, от левых до правых существует вот в одном этом вопросе существует консенсус, то есть поддержка членства Польши в Евросоюзе очень высока.
Марек Радзион. Песня Яцека Качмарского «Стены», звучавшая в нашей программе, была не просто гимном солидарности, но стала известна далеко за пределами Польши. Одно из первых исполнений «Русских стен», слова Кирилла Медведева, состоялось в апреле 2012 года, когда Таганский суд Москвы рассматривал вопрос об аресте участниц группы «Пусси Райот». Группа «Аркадий Коц» была задержана полицией, оказалась в автозаке и умудрилась записать в нем свое пение. Это было невероятно эффектно и выглядело совершенно по-голливудски. Наша следующая историко-диссидентская передача будет посвящена новейшему энциклопедическому тому о правозащитниках СССР, также издательство НЛО. Мы перекидываем мостик, и сегодняшний выпуск «Мифов и репутаций» заканчиваем русской версией стен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Однажды дед говорил мне, когда светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем, и если их не разрушим, то даже вот здесь гнием. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обветшавшие давно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем.